Christ is risen. Indeed is risen. Do you speak English? A little bit. I am Batushko from Moscow.
Я рад вас приветствовать. Простите, если мой русский язык только находится в стадии освоения. Я позволю себе еще и прогуливаться. Это называется перипатетические беседы в античном мире. Сократ, Платон прогуливались и по ходу размышляли о сущем. Священник Артемий Владимиров, увы, не пейзажист, не маринист, не портретист, не скульптор, педагог высшей категории. Сам я, дорогие друзья, из филологической братии и, закончив Московский университет, посвятил себя учительству. Тема, которую сегодня мы с вами избираем, конечно, близка всякому человеку, который хочет войти в пространство русской, древнерусской культуры. Наш герой сегодня — это преподобный Андрей, иконописец Радонежской. Многие размышляют над происхождением его фамилии. Она не имеет отношения к рублю, но к кожевенному производству. Какой-то элемент из производство по выделке кож. Есть такая теория. С именем преподобного Андрея больше связано загадок и тайн, как это бывает со многими конгениальными личностями уровня Вильяма Шекспира или Леонардо да Винчи. И я позволю себе, как филолог, все-таки преимущественное внимание обратить ваше к слову. Хотя иллюстративный ряд вам будет предложен. И кому-то нужно будет по студенческим обязанностям выйти или прийти, у нас, как говорил блаженный Августин, епископ и христианский философ IV века, в главном единстве, то есть взаимопонимание, в побочных вопросах свобода и во всем любовь. Хорошая формула, правда? Итак, дорогие друзья, говорят, что он родился в 1460 году, то есть ровно за 20 лет до величайшей битвы XIV века, битвы, которая развернула рычаг европейской истории и положила начало единению восточноевропейских славянских племен, как сказал историк Ключевский, на Куликово поле пришли князья и дружинники из Рязани, Коломны, бывшие поляне, древляне, вятицы, кривичи. А с этого поля, омытого кровью сотен тысяч людей, ушел русский народ, родившийся в результате этого подвига, в котором принимал участие и преподобный Сергий игумен Радонежский. Как говорят, на расстоянии многих сотен верст духовно созерцавший происходящее. Гадают, что будущий постриженник нашего московского монастыря, где он и погребен на берегу Москвы реки, родился в семье, занимавшейся промыслом. Наверное, должен был наследовать, как в средневековье принято было, профессию родителя. Но очевидно, что с детства крещенный, как, наверное, большинство из здесь сидящих, и не просто крещенный, а еще и просвещенный ведением евангельских нравственных заповедей и, главное, внутренней обращенностью к тому, кто нас сейчас видит и слышит и любит, он откликнулся на виденные им образа, наверняка был с детских лет как-то приобщен к этому сложнейшему, интереснейшему делу, иконописанию. И когда мы сегодня читаем о том, как изготовляется икона, как к ней относились на Древней Руси, почитая сакральным, священным само это творчество, то, наверное, главное качество этого даровитого отрока, юноши, я бы охарактеризовал английским словом, он мне немножко ближе, английский язык, сейчас я только изучаю русский, piety, благочестие, а есть такое у вас хорошее слово, вение, тут какое-то веяние, правда, какой-то аромат. Благоговение – это что-то исключающее формализм. Вот здесь очень хорошие места в партере, дорогой господин профессор, студентов сюда приглашайте. Здесь такие выгодные места специально придержали для вас. Исключающее всякий формализм, казенщину, приземленное отношение. Could I please invite you, dear professor?
Thank you.
Could I help you? Please, welcome.
Be it.
Так я говорю плохо по-русски. Do you speak English a little bit?
Yes.
Вот, рекомендую вам сюда, вот сюда. Простите, что я хозяйничаю, но это учителя, они все так умеют. Итак, дорогие друзья, отсутствие всякого казенного, такого ремесленнического и уж, конечно, коммерческого подхода, это особенно непонятно современному ремесленнику в кооперативе, сбывающему свой натуральный продукт. Отсюда и споры, что это за икона в Благовещенском соборе Кремля, принадлежит ли она руке преподобного Андрея Рублева, или это круг, в котором он вращался? Если наша эпоха и заключается в том, чтобы себя подать, себя прорекламировать, выложить. Вчера в Инстаграм, сегодня в Телеграм, а завтра творческий запой 300 грамм. I'm sorry, это юмор. То в 14 столетии никто из умевших под знаком вечности sub specie eternitatis творить и созидать не был озабочен намерением увековечить свое имя, но все направлялось ad gloriam Deum, ко славе Божией. И это такая тайна, которую сегодня разгадать нелегко. Прекрасно, что, войдя сегодня в ваше учебное заведение, я увидел вот этого самого ангела, Евангелия Хитрово, да, миниатюра, выполненная в мозаике чьей-то искусной рукой. Многие исследователи говорят, что по удивительной пластике мягкости, гармонии, пропорциональности, по нежности, тонировки, по совершенной композиции, вписанной в круг, говорят, это он, это только он так мог видеть и воплощать красоту. Ну, предоставим экспертам и искусствоведам спорить, но действительно говорят, что первый след рублевской, легкой, как сон, и чистой ангельской руки оставлен в этом Евангелии. Действительно, тогда не только иконы, но и рукописи были предметом благоговейного отношения, и на вес золота ценился как пергамент, так и великим уважением пользовались люди, которые владели как уставом, полууставом, скорописью, так и оформительским искусством. Для меня лично самое удивительное в творчестве Андрея Рублева это следующее. Когда знакомишься по хроникам, историческим описаниям, исследованиям с эпохой преподобного Андрея Рублева, вы знаете, возникает в уме только одно словосочетание – страшное время. Говорят, что Россия в 21 столетии – это самая спокойная, стабильная страна, которой милости Божией суждено сейчас войти в поступательный ход развития. Мы живем действительно в непростое время, очень турбулентное, и все это чувствуют кожей. Но 14 век был для Руси не менее драматичной эпохой. Если вспомнить московские, и не только московские, пожары, нашествие крымских татар, не оставлявших после себя лучшей традиции Тимура Великого, выжженные полосы, как будто напалмом. Если вспомнить заразительные эпидемии, перед которыми вот наша ковидная эпоха, уже постковидная эпоха, это детский лепет, моровая язва, чума. Если прибавить к этому какие-то междоусобицы князей, когда брат на брата поднимал руку, то, простите, профессия, как бы мы сегодня сказали, призвание иконописта, человека, который созерцает, который нуждается как воздух в уединении, искусство требует жертв, и посреди рынка можно только делать какие-то наброски с натуры, а чтобы выносить великое произведение, необходимо изолировать себя от шума городского. И что в Андрее Рублеве поражает всех его потомков, это удивительное светлое видение. Даже если сравнить его, мы посмотрим потом с Феофаном Греком, с которым он сотрудничал, там больше контрастов, резкости. А у святого Андрея такая светлость, такая просветленность, такое умиротворение внутреннее, такая гармония, что остается лишь изумляться, как, будучи современником перечисленных мною катаклизмов, катастроф, социальных бурь, потрясений, можно было выносить в своем сердце это умение, это искусство, этот стиль, это видение, мировидение. И, конечно, наверное, священнику понятно больше, чем кому бы то ни было, что это искусство, это видение опирается на пушкинские слова. Я вот сейчас начну цитировать эти слова, и кто мне поможет закончить эту стихотворную фразу, я буду перед учебной частью ходатайствовать о том, чтобы автоматом были поставлены 2-3 зачета по времени по физкультуре. Отцы-пустынники и жены непорочны. В области заочной вы обращаете вас взор. И вот преподобный Андрей Рублев, это мы как раз видим приписываемую ему икону преображения Господня, умел абстрагироваться от бытия, которое не определяло его сознание. Умел взрастить в своем сердце этот драгоценный цветок творчества, цветок, который не был колеблем вихрями враждебными. Он имел какую-то удивительную защищенность от страстей человеческих, от влияние эпохи, и, очевидно, определение гения должно включать в себя и этот аспект. Гений всегда над своей эпохой, гений всегда находится во вневременном плане, его творчество не вписывается лишь в исторический контекст, но значимо остается много столетий спустя. С вашего позволения, я представляю себе, как молодой Андрей, еще будучи подмастерьем, говорят, что Благовещенский собор Кремля, он был не на первых, а на вторых или третьих ролях, хотя, наверное, уже был готов писать личное, то есть не только надписи необходимые или горки так называемые. Говорят, что святой Андрей не спешил выходить из собора Кремлевского, как впоследствии при росписи Успенского Владимирского собора во Владимире, но долго созерцал, так по крайней мере написано в летописи, долго смотрел и созерцал плоды своих рук и как будто вступал в молитвенное общение с теми, абресы которых он наносил своей рукой. И вот я, будучи не художником, но немножко литератором, позволю себе, если будет разрешение учебной части, прочитать вам поэтическое осмысление этой эпохи. Потому что если бы я мог, как Пикассо, ну, концептуальное искусство мне не близко, тут что-нибудь вам мелом расчертить, конечно, но мне ближе словесная живопись. И после того, как я прочитаю свое размышление, я спрошу, воспринимается или нет, потому что поэзия – это искусство для немногих. Отец Александр, мы с вами, да, под зеленой лампой, в Арзамасе, помните, Александр Сергеевич, вы и я. Мы изжили соблазны либерализма и революционных тенденций. Но я же не знаю, что думает молодежь. Итак, эпоха Андрея Рублева. Суровая и страшная эпоха, то явится с косой мертвящая чума, то орды дикие, сводящие с ума, ни милости не ведали, ни Бога. До дерева охочие пожары съедали заживо красавицу Москву. И часто на руку монгольскому врагу Русь расчленяли княжеские свары. Как наказание умножались беды, поля сжигало солнце, усыхала рожь, и воцарялся голод, в ход пускался нож, губила зависть. Кровь лилась соседей, но благодать хранила свет незримый. В сердцах избранников в заветной глубине, куда проникнуть невозможно в древней тьме. В соборе Благовещения инок взирал на им свершенное творение. Ученикам, не спавшим долу с высоты, не спосылает спас в сиянии звезды лучи нетварные преображения. Фаворский свет пронизывает стены собора, заливает площадь, и Кремля великокняжья освещает терема, стремится вдаль во всей Руси пределы. Свет, источник этого света Христос, вне времени, пространства, в нем вышний мир, любовь и жизнь для душ людей, стоит среди соборного убранства один, в лучах рассветных замерев Андрей. Вот так и представляется, что он худенький, судя по работам отца Павла Флоренского, иконописцы составляли особый цех в церковном пространстве. Они, после что разделялись с иноками, аскетизм – это строгий пост, ограничение в общении, отсутствие болтовни, отсутствие смс-сообщений, ночных чатов с ненормативной лексикой. Этого ничего преподобный Андрей допустить не мог, просто по душа не принимала. Конечно же, иконописцы плюли чистоту души и тела, потому что тело, войдите только в наше учебное заведение, ничего, что я говорю, наше учебное заведение. Войдите только, посмотрите, меня встретила в Нике, и вы знаете, я был просто изумлен, когда я вошел, вот Жанна Юрьевна, да, помните, мы вошли, она вдруг так распространила крыла, я говорю, Нике, ты улетаешь? Она говорит, нет, я рада твоему пришествию. Что ты здесь делаешь? Я говорю, Жанна Юрьевна, мне доверила тут почитать лекцию. И вот, дорогие друзья, у иконописцев действительно все было чисто, честно, мерно, гармонично. Если бы мы осмотрели тела иконописцев, мы не увидели бы ни одного тату изображения. Ни на плечике, ни на копчики, не на щиколотки, потому что вспомните Микеланджело, вспомните его Давида. Художники всегда видели божественное начало в человеческой природе, психосоматической, и не считали возможным искажать ту красоту, которая дана нам от природы. Итак, дорогие друзья, первый тезис, который я хотел отметить в вашем сознании, на вашем жестком диске. Вы знаете, что вот самая мягкая часть человеческого тела, когда рождается младенчик, это родничок вот здесь вот. У вас уже затвердел родничок. И там же находится и жесткий диск, куда вся информация по закону сообщающихся сосудов переливается от уст к устам, от сердца к сердцу. Итак, тезис номер один, у нас все-таки лекционный материал, это светлое, чистое аутлук, мироощущение, мировоззрение преподобного Андрея Рублева. Он отталкивался от мрака, драматизма, трагедии своей эпохи, как говорил русский поэт, «Молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты». Дорогой председатель молодежного движения, нет?
Студенческого совета.
А?
Студенческого совета.
Дорогой председатель, как вам кажется, это вот по методу теста, молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты, душа моя, Элизиум ценей. Это Маяковский, Есенин или Тютчев? Приятно встретить интеллигентного человека.
Благодарю.
Вы на своем месте находитесь.
Очень рада слышать.
И вот, дорогие друзья, тезис я этот сформулировал. Удивительная чистота сердца, которая является залогом созидания и творческого преуспеяния. Связь между образом жизни художника и его творческим стилем. Эта связь сформулирована по существу самим Христом. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Увидят. Разрешите, пожалуйста, вашу ручку. Вот. Теплая рука – это признак хорошего человека. Покажите ладошку. Подождите. Жизнь прямая, вас ждут большие... Ну подождите, не хихикайте же. Вас ждут большие успехи в конце вашего пути здесь учебного. Да, будут завистники, но побеждайте их вашей доброй улыбкой. Дорогие друзья, не соблазняйтесь, пожалуйста, моими какими-то лирическими отступлениями, но, во-первых, чисто педагогически это правильно, уметь разные регистры включать, держать общение современных студентов в фокусе вашего внимания. Это дело сверхчеловеческое, учитывая, что некоторые ночью еще умудряются из-под электронных курочек электронные яички подлавливать. Ну, таких, правда, меньшинство в Суриковском. Игромании особо тут народ не страдает. А мы с вами переворачиваем страницу и сразу обратимся, давайте, к Звенигородскому Спасу. Когда вы входите в Третьяковскую галерею, то ваше внимание поймет Троицы. А вот позавчера мы узнали о таком удивительном распоряжении нашего гаранта. По имя Троицы ваше внимание приковывает триптих. Апостол Павел, Спаситель и Архангел Михаил. Вы знаете, для меня посещение Третьяковской галереи было просто каким-то событием, потому что отойти от этих икон невозможно. Вы вглядываетесь в эти небесные лики, вы чувствуете на себе взор Господа Вседержителя, вы в молчании созерцаете эту красоту и чистоту и премудрость. Но когда мне поведали, что в 20-х годах работники Третьяковской галереи совершили подвиг, и многие из них реально страдали за это великое искусство, ведь по предписанию они не имели права ни реставрировать эти иконы, ни укреплять их, их просто нужно было сгрудить куда-то в полуподвальное помещение, и неизвестно, какая бы судьба ожидала рублевские шедевры, если бы не героизм сподвижников Игоря Эммануиловича Канта, грабаря, героизм, который стоил многим места работы, кто-то получил 10 лет, потом с дальнейшей высылкой, минус 5 городов, куда нельзя было приезжать, Москва, Ленинград и прочие. И об этом подвиге, к сожалению, даже не все церковные люди знают, что мы обязаны сохранением этих икон простым смертным, которые трудились ради Иисуса, а не ради хлеба куса. Вы, наверное, знаете судьбу именно этой иконы. Храм Успения на Городке, иконостас, выполненный уже зрелым мастером, преподобным Андрея Рублева, был разобран. Конструкция иконостаса пошла на растопку печей. Иконы складированы в амбаре. Увы, образ Богородицы, а мы только можем с вами гадать по Спасу, что это был за образ Пречистой Девы Марии, погиб безвозвратно. Комиссия выезжает из Москвы, и люди с этим чутьем собирателей, искусствоведов, художников обшаривают методично все постройки, все пристройки, в том числе и амбары, и какие-то складские помещения, чутье не обманывает, и вот где дрова складировались на зиму, извлечены три иконы. Простите, икона Спаса, как вы знаете или не знаете, была использована в качестве крыльца, доски на крыльце, и целый год, слава Богу, она ликом была повержена вниз, целый год, освобожденная от веры, надежды и любви публика, сапогами кирзовыми втаптывала лик в сырую землю, как будто бы, сами того не ведая, вторично издеваясь над любовью распятой и воскресшей. Вы видите, на иконе Спаса вставлена третья половина, чтобы икона была симметрична, оплечья Евангелия безвозвратно опали вместе с грунтом, но чудесно сохранился лик. Замечательно, что в Европе его так и называют «русский спас». «Русский спас». Говорят, что это самое совершенное и прекрасное, что только не было создано на Святой Руси. Кому-то ближе «Синайский спас». Вот сегодня я приехал на машинке, а там на лобовом стекле «Синайский спас» у моего таксиста выложен. Очень интересно. А кому-то, вот мне, например, именно спас преподобного Андрея Рублева, здесь нет тяжести, нет грозы, есть строгость, но превалирует милость. Здесь есть полуобращенность к зрителю, которая знаменует, указывает, что Бог стал человеком, ради того, чтобы человека возвратить в небесные селения. Здесь струится любовь без конца и без края. Вот солнце, в котором нет никаких пятен. Вот истина самодоказующая, ослепительная, сияющая. Может быть, на этот спас нет? Федор Михайлович вряд ли знал эту икону. Он больше смотрел на Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Но, может быть, именно о нем он сказал, если мне предложат выбрать между Христом и истинную, истинную какой-то абстрактной, отвлеченной от ее живого носителя, я выбираю Христа. В Христе сочетана правда и милость, истина и любовь. И когда я узнал о том, как спасена была эта икона, интересно, что на второй день комиссия из Москвы уехала, и осталась пустота на крылечке. Вот икону изъяли, а ничем не восполнили. И местные жители Звенигорода говорили, что только приезжают эти начальники из Москвы, больше их не пустим. Да, разорили нам крылечко. Знали бы они, кто к ним приехал, и знали бы они, что эти ученые с собой увезли. Когда я эту историю услышал от искусствоведа, то, конечно, остаться равнодушным не мог. И если вы мне позволите, with your permission, I will read one more poem. Могу еще прочитать? Батюшка, делай все, что хочешь, только отпусти поскорее. Могу прочитать? Ну, дорогой председатель, мы-то с вами наладили дипломатические отношения. А что скажет народ? Помните, как у Пушкина? Народ безмолвствует. На самом деле, я немножко подтруниваю. Народ не безмолвствует. Есть такая, знаете, наука. Вот Ирочки нету в аудитории, девушки по имени Ирина. Нету? О, Ирина, знаете, есть такая наука, Ирина-диагностика. Вот я смотрю ваши ясные очи, И я чувствую, что вы не чернорабочий от искусства. У вас большое будущее. И мне захотелось специально для молодежи, и сам когда-то был молодым, 98 лет, но стараешься все-таки соответствовать педагогическому призванию. Звенигородский спас. Давайте так, кому понравится это стихотворение, вместе с 15-м айфоном я вам его отдаю. О, народ сразу оживился. Дощатая стена сарая. О, там даже текст выложен. Ногами стертое крыльцо. Вдали собака глухо лает. Скрипит телеги колесо. Затих трезвон Звенигородской. Закрыли храм на городке. Иконостас пошел на доски из-за пустенья в алтаре. Иконы бросили в сарае. Зимой сгодятся на дрова, покуда в прятки там играла домов окрестных детвора. Ну вот ученые явились едва ли не из самой Москвы. В амбаре сельском и авине высматривали все углы и долго в дровяном сарае сидели аж до полудня. Ступень от входа отодрали, сказав, что им она нужна. Под ночь в столицу укатили, прощение у сельчан прося. Зачем их только и пустили, впредь принимать таких нельзя. И вторая часть этой истории, спас, которого узнал весь мир и которому не зарастет никогда народная тропа. Я пропускаю это через свое собственное восприятие. Взирает на меня в тиши музейной, с иконы оголенный русский спас. Я перед ней застыл с благоговением, надставлена доска, опал левказ. Навек исчезли мягкие оплечья, изгибы рук, и в них благая весть Евангелия. Столетия не вина утрат, увечья нанесены людьми. Сапог не счесть, рублевский образ втаптывавших в землю, но сохранился дивный спасов лик. Так некогда под масличную сенью Христос к земле за род людской приник в молитве, созерцая скорби чашу, но торжеством победы дышит взор того, кто в плоть и кровь, облегшись наши, Голгофы крестный претерпел позор, путь пролагая людям к вечной жизни. Лик светится, глубокие глаза исполнены любви неукоризны, снисходят долу янтарем волоса. Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и этот лик отобразится в них. Тут можно и похлопать, я считаю. Не потому, чтобы Жанна Юрьевна, я нуждался в аплодисментах. Дело в том, что я хожу, и у меня кинетика, динамика. А народ-то сидит, знаете, осанку современного художника. Это как старец Пимен в корчме у Пушкина в Борисе Годунове. Вот так вот три погибели. И когда вы хлопаете, то диафрагма начинает как-то приходить движение, плечевой пояс раскрывается, и вы уже готовы к пленэру. Знаете, что такое пленэр, отец Александр? Вы это знаете. Дорогие друзья, а мы перевернем с вами еще одну страничку. Впрочем, разрешите мне спросить вас, может быть, це та се, может быть, уже достаточно, потому что для дорогой председатель, вас я не трогаю, вы готовы до ночи слушать батюшкины сказки, но потому что есть какой-то предел восприятия. Считается, напомните ваше имя, отчество?
Павел.
По батюшке?
Просто Павел, просто Павел.
Вы не просто Павел, вы совсем не простой Павел. Вы знаете, это у нас маленькое лирическое отступление, мы же по скайпу с вами долго тренировались. Вы знаете, однажды Александр Сергеевич Пушкин посетил своего друга Петра Вяземского. Это был самый близкий сотаинник поэта. Кстати, Петру Вяземскому принадлежит наиболее полная биография Александра Сергеевича Пушкина. А Пушкин был искрометный человек, он всегда творил под влиянием вдохновения, и он приехал в имение Петра Вяземского, когда у того радость большая случилась, родился сынуля. Сынуля звали Павел, не вы ли сын Петра Вяземского? Будем разбираться.
Я иду праправнук, то есть, есть некоторые, так сказать...
Реально? Так вот для чего я приехал сюда. Ваше сиятельство, простите, дурака.
Спасибо.
Так вот, очень интересно, Александр Сергеевич увидел лицо этого младенца, тот улыбнулся своей чистой ангельской беззубой улыбкой. И у Александра Сергеевича, вы тогда присутствовали, у него прямо сразу его кудри как-то зашевелились, потому что inspiration, вдохновение сошло, и он говорит, дайте карандаш, дайте ваш альбом. И вот он раскрывает альбом, вот семейный, да, вот вы раскрываете альбом, я беру, если как бы за Александра Сергеевича, беру перо, бумаги, мысли в голове, и он пишет, это называется мадригал, то есть посвящение нашему Павлу, все-таки как отчество?
Сергеевич.
А? Сергеевич. Громче.
Сергеевич.
Павлу Сергеевичу. И я должен буду все-таки это посвящение огласить. Можно, да? Душа моя, Павел, держись моих правил, твори то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, это ясно. Прощай, мой прекрасный. А вы реально имеете за отношение, да? Разрешите еще раз. Дело в том, что вот через рукопожатие, если мы с чистыми намерениями жмем друг другу руки, все ваши таланты транслируются в мою душонку, не будут с тушенкой. Это не значит, что вы беднеете, потому что Шатар Уставели сказал, что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. А я вам могу передать только прекрасно душное отношение к действительности, какой-то запас оптимизма от учителя русского языка и литературы.
Спасибо.
Ну вот, дорогие друзья, еще минут 10 есть у нас? Ну, если честно. А? Есть. Потому что не хочется быть все-таки не в тягость, а в радость. Когда вы входите в Успенский собор города Владимира, вы поражаетесь его застройке, по существу древний собор еще обстроен новыми стенами, какие-то такие полуарки, соединяющие модули древние с позднейшими. И если еще экскурсовод не успел до вас добраться, то вы ходите, смотрите на гробницы, читаете надписи, если в Терштее по-церковно-славянски, задираете голову, и там вы знаете, наверное, знаете, там смешение стилей определенное, понятно, с 14 века по 21. Но самое замечательное в стиле 19 века, примечательное, когда Екатерина II приехала в 18 веке во Владимирский собор, чтобы почтить Рюриковичей, она обратила внимание на потемневший иконостас. Иконостас точно приписывается Рублеву и его сослуживцам. Но иконостас был потемневший. Она не была обязана, конечно, разбираться в древнерусском, византийском искусстве. Просто оставила аховую сумму, сказала: уберите это и сделайте приличный иконостас. Приличный иконостас сейчас там красуется, это такой барочный, такие, знаете, ангелы с перевязочками, как у Тициана, да, у Рубенса. Такие пухленькие ангелы, у которых прекрасный обмен веществ, румянец и какие-то, может быть, излишние накопления в поясе плечевом или бедренном. А иконы увезли, благодарение Богу, в каком-то соседнем селе их примостили. Сейчас в Третьяковской галерее вы можете видеть отдельные эти иконы эпохи Рублева. Но, возвращаясь в собор, вы безошибочно, ну, по крайней мере, я, не будучи специалистом, узнаете фрагменты, где рублевская рука. Вот эти светлые ангелы, которые взирают своей прекрасной высоты на вас. Удивительные пропорции, вот как говорят Моцарт, Вольфганг Амадей, совершенно владел, математически владел музыкальной формой. Кстати, и сольфеджио по бедности преподавал. А кто учился сольфеджио, там задачки надо решать. Я очень не любил этого в свое время в музыкальной школе. Так чувствуется, что Андрей Рублев действительно знает тайну определения красоты. Старик Гегель в 19 веке написал: красота – это единство формы и содержания, то есть органичное слияние плана выражения и плана содержания. Вот вы узнаете рублевскую руку в окружности, где друг за друга держатся апокалиптические звери, изображающие четыре главных империи мировых: римская, греческая, времен Антихриста, это сейчас глобалистская такая перспектива, которую нарушила Россия, ударив шваброй по швабу. Ну, кто знает, о чем я говорю. Вот в этой гармонии вы, подняв главу, созерцаете все миротворение, всю перспективу судеб мира и церкви в мире. Знаете, часто батюшек спрашивает в храме: «Батюшка, а что будет со мной, когда меня здесь не будет? Батюшка, вы могли бы по знакомству или за какую-то известную сумму расскажите, пожалуйста, когда будет конец света, чтобы приготовиться получше? Батюшка, а как воскреснут мертвые?» И вы смотрите, это вот Петр, апостол, шествие праведников в рай. Это он среди апостолов на судилищах пред лицем Христа. И вот вы смотрите на это Евангелие в красках, и вы знаете, это запечатлевается на всю жизнь. Читаем в Апокалипсисе: «И увидел я белый престол, и на нем сидящий, подобный яспису, полудрагоценный камень, и бежали от него небо и земля, ибо не нашлось для них места. И увидел я, как море и ад отдали своих мертвецов». То есть восстание, воскресение тел, а бессмертные души входят в эти тела. Замечательно изображение тоже приписывает Рублеву. Десница Божья, такая вот ладонь, а в ней души праведных. Обратите внимание, здесь, может быть, не слишком ясно видно. Да, они перепеленуты, как младенцы, как будто такое родильное отделение. Малютки души в Божьей деснице. Это по существу иллюстрация слов Священного Писания. Души праведных в руках Божьих. Изображается бессмертный человеческий дух, который в сопряжении с Творцом никогда не умирает. Я вот так, задрав голову, ходил, наверное, 1.5 часа по Владимирскому собору и все это описал для своих учеников примерно так. В сумраке Успенского собора, посреди звенящей тишины, реют фрески древние, без спора кисти дух Рублева в них нашли. Здесь трубу подъемлет в небо ангел, знак грядущего конца времен, в синих сферах на престоле агнец, окрест Серафимов светлый сон. В круге рядом все земные царства в образе бегущих вдаль зверей превосходят трех своим коварством зверь Антихрист. Подаль Андрей пишет образы земли и моря, отдающих мертвецов на суд. Из земли с надеждою во взоре девы в белых саванах встают. Море в виде призрачной русалки, ноги скрыты в синих волосах. Удивительно, кстати, творческая свобода преподобного Андрея Рублева. Вот эти символы, скажем, изобразить море в виде какой-то девы зеленовато-синего цвета в мировом искусстве, не знаю, найдется ли что-нибудь подобное. Вот у нас сейчас, знаете, батюшка строит храм, отец Александр, говорят, что важно в нашей жизни родить ребенка, построить дом и посадить дерево. А храм вы построили? Батюшка построил храм. И вот сегодня священник построил храм, но нужно же расписать его. Куда обратиться? Ну, конечно, в Суриковский. Жанна Юрьевна, все через вас. Через вас. Поменьше там частных сепаратных договоров. Знаете, родное заведение вправе контролировать русло, по которому движутся эти гениальные наши Даниилы Черные, Феофаны Греки и Андрея Рублевы. И батюшка вот приходит, Жанна Юрьевна, вы знаете, к нам приедет патриарх уже через 1.5 года, мне нужно срочно написать иконостас. Я пришел к вам, как ваш выпускник, сам я, к сожалению, не имею ни времени, ни возможности. Порекомендуйте, пожалуйста, кто у вас там кафедры реставрации, может быть. Мы за ценой не постоим. Батюшка, не в цене дело, я не могу отвлекать студентов от учебного процесса. Ну, может быть, оформим как практику. В конце концов, набьют руку. В конце концов, и, может быть, здесь нужен ремонт в вашем кабинете, мы договоримся. И вот, хорошо, батюшка, какой вас интересует стиль, эпоха, стиль, ваш храм, что это исторический храм или новодел? Вы знаете, я малограмотный, но мне все как у Андрея Рублева. Да. Ну то есть что, Владимирскую и Звенигородский спас? Да, еще вот апостола Павла и архангела Михаила. 4 месяца. Доски уже заготовлены. И вот я хочу сказать, что сегодня все мы мыслим Троица, спас Звенигородский, Владимирская, и никаких отступлений. Конечно, верность канону – великое дело, но, как мы видим, сам Андрей Рублев был настолько свободен в своем творческом выражении, он настолько оригинально, свежо мыслил, он сам не знал, что он является законодателем и, так сказать, маэстро на все последующие века, но хотелось бы призвать современных художников к этому сочетанию редкому, овладение традицией и вместе с тем, Катерина Михайловна Чайковская, вы же архитектор, вы меня понимаете? А что это у вас такие здесь пчелки прилетели? Это наполеоновская эпоха? Реставрация монархии? Сочетание с умением создавать новые формы в пределах канона. Я заговорился, наверное, давайте закончим. Давайте закончим. Описание Владимирского собора заканчиваем. Техническая пауза, вот она. Море в виде призрачной русалки, ноги скрыты в синих волосах, а в руках корабль с парусами возвращает море телеса. Виден чин апостолов на склонах, абрисы возвышены, кратки, выше лики ангелов, спокойны и полны радушия черты. Праведные устремились к краю вслед за Павлом, с поднятой рукой Петр с ключом вышагивает с краю. На лице и счастье, и покой, а над всеми Божья десница, праведные души в пеленах, будто на гнездовье горном птицы в ней сидят, взирая на меня. Я внизу стою, забыв и время, и сокрытый за стеною мир. Жизнь земную скоро вечность сменит, канет зло, любовь грядет на пир. Дорогие друзья, как это бывает с гениями, до сих пор могилу преподобного Андрея Рублева определяют только гипотетически. Хотя в Андрониковом монастыре раскопали там старую колокольню, в одной из летописей монастыря есть упоминание о том, что погребены Андрей и Даниил Черный рядом с колокольней. Пока ученые не сошлись, надежда все-таки не умирает, что мощи, святые останки иконописцы, покровители всех русских художников все-таки будут обретены, но время не пощадило чтимого в начале 15 века, прожил он, по-моему, до 70 лет, не дожил, 68 лет, не пощадило, как ни странно, его гробницы, ни оградки, ни могильного памятника. Ну, там были не памятники, а были такие из песчаника, такие скромные такие тумбы с выточенными письменами. Преподобный Андрей не оставил после себя дневниковых записей, как, например, художник Коровин, совершенно удивительные. Читали вы коровинские записи, Екатерина Михайловна?
Да.
Читали. Хорошо. Вот, не подписывал свои шедевры, предоставляет до сих пор архитекторам и искусствоведам спорить. Вот этот знаменитый, это у нас апостол Павел шествует в рай, знаменитый собор Андроникова монастыря, кто-то говорит, что в элементах декора видит руку преподобного Андрея. Кто-то говорит, что вот в медальоне на фронтоне, видимо, был изображен Спас. А он взирает из своего прекрасного далека, взирает на нас, на мимо пролетающие столетия. И, конечно, не меланхолически отстранен, а с молитвой и любовью, особенно к учащимся Суриковского. Как полное название? Суриковский?
Московский государственный академический художественный.
Сколько эпитетов?
Да?
Сколько эпитетов?
Академия художеств.
Вот. Да, тем паче насчитывающий такую историю, заведение является преемником с 1743 года. Я помню, в 1843 году я только... Нет, по-моему, меня еще не было тогда. И вот, дорогие друзья, конечно же, хотелось бы, чтобы... Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Хотелось бы, чтобы не жертвы постмодернизма и, что там еще, распадение формы и содержания, но такие Гриши Добросклоновы от высокого классического искусства, за 5 лет усвоившие главные сокровища мировой культуры, творчески переплавившие, я бы всех направил к нашему профессору, моему личному другу, мы уже дружим 49 минут. А это немало по нашему времени. Хотелось бы, чтобы, дорогие друзья, каждый из здесь присутствующих внес свой маленький, но сердцем прочувствованный, выстраданный потом и кровью вклад в созидание нашей культуры. А сегодня это, наверное, главное. Я, как скромный батюшка, могу сказать, что народ изголодался по высокому и чистому и светлому искусству. Уже кич, дурновкусие никого не впечатляет. Все устали от этого, знаете, коммерциализации, как в медицине, так в образовании. Будем надеяться, что наша эпоха еще даст импульс и родится великий стиль. Что это будет за стиль? Ясно, что не русский модерн начала века, но пока вот из этой нашей эклектики современности пройдите там по Новой Риге, а что строят современные архитекторы? Вот, и там стиль такое многообразие. Это, знаете, слова, по-моему, Библии соответствуют. «Земля была на Новой Риге неустроена и пуста, и дух носился над водами». И смотришь, сошел он или не сошел. Ну, тут и мавританское искусство, и какие-то бункеры, и, по-моему, гений Щусева с мавзолеем не дает покоя кому-то из дачных архитекторов. Верим, чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса, есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И поэтому, с вашего позволения, я уже закругляюсь, все-таки, знаете, будить в людях неудовольствие – это опасно. Важно уйти немножко раньше со сцены, чем это вот ждет публика. Вот хорошо сделал Муслим Магомаев. Ушел в творческом расцвете, и все вспоминают. «Ты моя мелодия». Я твой преданный Орфей. И я поэтому буду закругляться, но хочется посвятить преподобному Андрею. Не все мы с вами успели, а Троице я умолчал, может быть, если еще пригласят как-нибудь. А вот надгробное слово. «Скромно жил и творил, так и умер». В отдаленной от мира тиши. 7 столетий почти что минули, как 2 друга Сабинных ушли. 2 Сабинных друга – это Даниил Черный и Андрей Рублев. Они были в связке, это был творческий дуэт. Андрей скончался раньше. Он явился во сне Даниилу Черному и радостно ему сказал, что его уже ждут. Даниил Черный скончался через день. Они настолько друг друга любили, у них не было соперничества, зависти, они счастливо дополняли друг друга, что их погребли вот в одной оградке. 7 столетий почти что минули, как 2 друга Сабинных ушли. Первым старец Андрей Преизрядный, вскоре следом за ним Даниил. И по образу двоицы, ратная двоица, это у нас Старо-Симонов монастырь, Ослябий Пересвет, погребенные. Погребли их бок о бок, могил, к сожалению, нам не увидеть. Время скрыло изографов прах. У князей лишь роскошная свита, да гробницы из тон серебра, а монах богатее смирением и по смерти не ищет похвал. Срок настал, внеземные селения Бог Андрея с любовью призвал. Тот во сне посетил Даниила, извещая, что близок исход. Братья с честью друзей проводили в единый скончавшихся год. А потомки приходят в соборы, где творения двух мастеров. Чуть видны стен столетние поры, пропитав до кирпичных основ. Крылья ангелов в вольном полете и апостолов мудрых главы, нам неведомой райской природы, купы вечно зеленой листвы, здесь Андрея живое дыхание, здесь его полной благости взор нас встречает, а мы замолкаем и не можем покинуть собор. Разрешите мне сделать, дорогие студенты, комплимент вашему начальству. Я говорю сейчас, как будто бы вы отсутствуете. И Павел Алексеевич?
Сергеевич.
А?
Сергеевич.
Павел Сергеевич. Вот просто как будто у вас серные пробки в ушах. Как будто. Мне приходится... Нет, не зажимайте, Павел Сергеевич. Пусть до вас все-таки донесется мое мнение субъективное. Я имею право на ошибку. Знаете, отец Александр, приходится в разных выступать в аудиториях. Вот, в разных. Скажу скромно. Приезжаешь куда-нибудь в губернский город, беседа происходит в здании правительства или в образовательном учреждении. Вас провожают по белой рученьке, скажем, мэр города или ректор университета или замдиректора. Батюшка, ну вот вам аудитория, делайте с ней что хотите, а я за вами приду через полтора часа. Если вы окажетесь среди живых, и вас не забросают тухлыми помидорами, мы вам дадим пирожки и скатертью дорога. То есть у начальствующей нашей братьи никогда не хватает ни времени, ни желания поприсутствовать, поучаствовать. А здесь у нас совершенно другая картина. Вы помните эту фреску Сикстинской? Да! Моя супруга, когда мы приехали туда после реставрации японскими учеными, она встала под этой фреской и заплакала. Ну, она у меня такая тонко чувствующая. Интересно, кто из нас кто? Вот. И... Вы знаете, это дорогого стоит. Неформальное и дружественное расположение. И мне кажется, что самым обогащенным из нашего вот этого блина, который мы испекли, я не знаю, комом или как, но самым обогащенным из нашего общения вышел я. И если можно, присвоить несколько номинаций. Мой сердечный друг Павел Сергеевич. Я всегда лажу с начальством, ну, ласковые слова я еще мы успеем сказать. А вот, между прочим, знаете, у одного древнего святого VI века, святой Феодор Студит, он оставил поучение, есть такая замечательная мысль о монастырской дисциплине. Он пишет о монастырских послушаниях, говорит: если повару монастыря, которому даже некогда бывать на богослужениях, потому что он готовит для братьев там какие-то бобы или что там они ели, если ему снится во сне, как он что-то не успел со сковородки соскрести, вот, если он при внезапном появлении начальства предстает в фартуке, а на фартуке во всей красе там остатки каши, да, какие-то соусы, то вам номинация самого усердного друженька. Можно я вас на минуточку? Вот так, на минуточку. Вот человек. Присаживайтесь. Это все шутка, не смущайтесь. Вот. Ну, дорогие друзья, позвольте на этом будемте завершать. Вот. Я думаю, что на нашем студенческом кампусе мы еще обсудим все, что здесь произошло, быть или не быть повторению эксперимента. Если я потерпел фиаско, отец Александр, шишки будут падать на вас. А если все хорошо, то, я думаю, мне передадут через вас. Вот. Благодарю вас, дорогие друзья, будьте Богом хранимы, любимы. С завершающимся праздником Пасхи и в следующий четверг, если я не ошибаюсь, уже будет у нас праздник Вознесения. Пусть это Вознесение вознесет наших студентов на удачную сдачу сессии. Будь бы моя воля, вот тех, кто сегодня пришел, я прям из автомата Калашникова всем поставил зачет. Вот. Да. Благодарим. Благодарим. Благодарим
сердечно. Всем спасибо большое. Если у кого-то есть вопросы, батюшки, вы можете подойти.
Надо все пропустить. Да. А, подойти,
или
да,
подумать. Да. И студенческий совет. Огромное спасибо председателю студенческого совета и вам, ребята, что нашли время, уделили духовное много общения. И в следующий раз тоже договаривайтесь. И вот было приятное такое предложение. Я, вы знаете, что я далека все-таки от художества, да, предложили, если
вы возможно. Позвольте мне согласиться.
Роскошь,
я, да? я вас видел на одной из картин, сейчас скажу кого. По-моему, то ли Веласкеса. Да. Нет, Гои. Вы засветились, Жанна Юрьевна.
Хорошо.
Продолжайте.